Наверное, пару слов про себя скажу. Я вообще по базовому образованию, ну, я врач, психотерапевт, по базовой такой идентификации я гештальт-терапевт, но при этом тоже получал образование в психоаналитическом направлении. Я учился в Высшей школе экономики, вот, имею некоторое такое знакомство с французской психоаналитической мыслью. Вот. Интересуюсь лакановским анализом, реляционным психоанализом. И тема эмоциональной зависимости, она тоже, на мой взгляд, является очень любопытной, потому что она касается отношений. В отношения мы вступаем все, мы вступаем в отношения с друзьями, с коллегами, с партнерами, с клиентами, мы вступаем в отношения. Вот. И поэтому зависимый паттерн, он довольно часто проявляется во всех отношениях. Вот. Это примерно такой тезис. И я хотел бы сейчас тогда проследить, дать такой коротенький спойлер, вот что будет на лекции. Вот на лекции я предлагаю вот о чем поговорить. А если уж мы говорим про эмоциональную зависимость, да, тогда мы имеем в виду, понятное дело, какие-то отношения. Вот отношения у нас всегда возникают между мной и кем-то еще. И вот я бы на лекции хотел бы начать с того, что поговорить вообще про статус другого, точнее нет, сначала начнем, конечно, с себя, про статус «я», то есть вот я как субъект, как я вообще появляюсь, соответственно, потом как появляется другой, как, опять же, отдельный, инаковый какой-то, отличный от меня субъект, какие между мной и другим возникают отношения, каким образом и с помощью каких регистров психического, это мы уже к Лакану переходим, они регулируются. И, соответственно, чем тогда эмоциональная зависимость отличается вот на этом уровне, да, на уровне того, как отношения регулируются, от якобы имеющихся здоровых отношений. Ну, мы будем предполагать, да, что как-то, условно говоря, здоровые отношения есть. Вот, и вот мы про это попробуем немножко поговорить. А почему, опять же, да, для нас Лакан здесь важен, лакановская оптика, потому что несмотря на то, что мысль Лакана, она очень специфическая, она довольно сильно отличается от таких вот основных течений психоанализа, но, тем не менее, она является для нас очень важной, потому что Лакан, несмотря на то, что он никогда, насколько я знаю, не употреблял слово интерсубъективность, тем не менее в своих идеях он задает и исследует очень важное измерение интерсубъективности. А интерсубъективность, как известно, это то, что обеспечивает некоторую связь между мной и другим человеком. И более того, не просто обеспечивает связь, да, а позволяет мне существовать как субъекту, другому как субъекту. И вот что-то между нами происходит. Лакан, соответственно, в своих работах, он очень много внимания уделял вот этому понятию интерсубъективности. И эта идея, эта логика, точнее, Лакана, она может быть выражена, ну, в некоторых таких вот тезисах, довольно известных, которые Лакан обозначил, которые являются, конечно, общим местом, но которые, тем не менее, задают вот логику, которой он руководствуется. Эти тезисы такие. Вот. Лакан говорит о том, что, ну, самая известная его фраза, о том, что бессознательное структурировано как язык. Вот. И вторая фраза о том, что желание принадлежит другому. И вот что это значит? Это значит, что если бессознательное структурировано как язык, то получается в основе нашей психики уже лежит обращенность к другому. Мы обращаемся к другому, мы пытаемся вступить в отношения с ним, пытаемся получить то, что нам от него необходимо. А вторая фраза о том, что желание принадлежит другому, говорит, в общем-то, о том, что в основе нашего, то есть, грубо говоря, в глубине, в самой-самой глубине нашей интимности, в нашей субъективности, так или иначе присутствует другой. И тогда другой уже находится где-то внутри меня. И вот эти вот вещи, да, о том, что как это, я так или иначе определяюсь другим, и я все время нахожусь в некотором как-то бесконечном повторяющемся обращении к другому, вот в этом заключается такая вот лакановская идея о интрасубъективности и о связи между нами. Вот, соответственно, тогда будем двигаться дальше. Итак, если у нас есть отношения, да, если есть я, если есть другой, то нам тогда важно попробовать поисследовать, собственно, каким образом я и другой появляются. И здесь я хотел бы сделать такой вот, может быть, не совсем очевидный, но я потом объясню, почему это важно, такой вот шаг в сторону феноменологии, потому что, как это ни странно, но вот идея и логика феноменологической мысли, феноменологического исследования очень близка развитию психоаналитической и лакановской мысли. И то, о чем говорили феноменологи, говорят, я бы сказал, говорят, потому что феноменологическая мысль развивается, очень похоже на то, что говорит Лакан, когда имеет в виду регистры психического аппарата, который у нас есть. И пару слов буквально я скажу, чтобы нам вот это вот поле обозначить, феноменологическое, на котором вот разворачивается логика появления меня и другого, обозначу некоторые вот тезисы или этапы феноменологического исследования. Я понимаю, что вы про это знаете, но нам просто важно вот определить основу, чтобы как бы следовать некоторой логике. И первый этап феноменологического исследования, он, в общем-то, заключается в том, что нам нужно сделать такой вот некоторый шаг назад от эксплицитного, явного, данного нам в ощущениях содержания психики к какому-то внутреннему, тайному, имплицитному, бессознательному, как мы скажем. То есть обнаружить некоторую изнанку того, что уже происходит. То, что мы делаем, в чем мы участвуем, откуда наша интенция разворачивается. Вот это как бы первый этап, да, то есть мы обнаруживаем, что за чем-то явным есть нечто неявное. И далее мы переходим ко второму этапу, потому что нам недостаточно обнаружить что-то такое вот внутреннее. Нам важно также понять смысловой компонент этого внутреннего заложенного имплицитного уровня. То есть нам нужно поисследовать логику, нам нужно поисследовать смысл, нам нужно поисследовать некоторые вот символические рельсы, это уже обращаясь к лакановской риторике, по которому катится содержимое нашего психического аппарата. Есть там еще один этап, он такой тоже очень хитрый, и я думаю, что он тоже для нас очень важен, я сейчас расскажу почему. Третий этап исследования феноменологического заключается в том, что мы пробуем за вот этой вот логикой, за исследованием логики имплицитного содержания обнаружить еще некоторый акт сознания, в котором он существует. И если переводить вот это на психоаналитический язык, да, то мы тогда можем воспользоваться идеей, ну, например, идеей из реляционного психоанализа о множественных, я всегда путаю ударение в этом слове, множественных состояний самости или различных self-состояний я, да, то есть это для нас, вот эта вот идея для нас имеет очень большое значение, потому что когда мы имеем дело с зависимым поведением, мы понимаем, что внутри у клиента, помимо такой вот нормативной субличности, нормативного self-состояния, одновременно с этим существует такая вот зависимая субличность, другое состояние психического, другое состояние сознания, которое характеризуется, ну, например, иным совершенно протеканием психических процессов, нарушением ментализации, склонностью переживать интенсивное абстинентное состояние. И нам вот это вот важно, это состояние обнаруживать и исследовать, и как бы дальше подниматься выше от этого скрытого содержания к явному. Вот, и тогда получается, смотрите, вот это очень важный момент. Феноменология, получается, утверждает, что вот этот вот явный уровень, который мы воспринимаем как такой вот самоочевидный, данный в естественной установке сознания, нуждается в постоянной деконструкции для обнаружения такого более фундаментального источника. И этим источником, более глубоким уровнем, да, феноменологи обнаруживают, называют это трансцендентальным субъектом. И трансцендентальный субъект – это такая вот, даже не знаю, как это объяснить, это некоторая такая вот точка, из которой можно наблюдать разнообразные психические феномены, которые уже возникают перед моим внутренним взором, но при этом трансцендентальный субъект не отождествляется с ними. Да? То есть это некоторая вот позиция наблюдателя, который наблюдает за тем, что происходит у нас в психике. И эта идея, она очень напоминает, конечно, буддийские всякие разные представления о природе ума, который является таким вот зеркалом, да, который не меняет своих свойств, когда нечто отражает. Вот, хорошо, мы определились, значит, что есть вот внутри меня, где-то глубоко внутри меня, есть какая-то очень интересная точка, которая называется трансцендентальным субъектом. И этот трансцендентальный субъект конструирует какую-то так называемую субъективную реальность вокруг. И тогда нам важно задаться вопросом, соответственно, а каким образом вообще появляется другой? Может ли вообще другой появляться в том мире, да, который я как бы конструирую согласно определенным бессознательным динамическим процессам? Это очень важный вопрос, и Гуссерль, когда занимался разработкой своего феноменологического метода, он выдвинул две таких очень важных теории интерсубъективности, и развитие этих теорий интерсубъективности также отражало очень любопытную логику, вот, очень любопытную логику, по которой другой я конструируюсь. Я так пока как будто создаю такую интригу, я говорю, что это очень интересно, может быть, непонятно, почему это интересно, но, возможно, мы чуть-чуть позже подойдем как раз к тому месту, где вот эти вот намеченные линии, что ли, повествования сходятся в какую-то более-менее законченную картинку. Нам важно про это говорить, потому что от Гуссерля мы можем оттолкнуться и чуть-чуть лучше нам станет понятно, что имел в виду Лакан, когда описывал свои регистры психического, а именно воображаемое и символическое. Вот к этому мы чуть-чуть попозже придем. Итак. Первая теория интерсубъективности, она исходит из того, что другой конструируется моим я, моим трансцендентальным субъектом, точно так же, как и вся остальная реальность. То есть другой является таким вот, вначале появляется как некоторым, появляется в виде некоторого объекта реальности, который неотличим от других объектов, но потом, благодаря специальной процедуре, которую Гуссерль назвал аналогизирующий перенос, в этого другого помещаются определенные качества моей собственной психики. И тогда другой из объекта объективной реальности, да, который, в общем-то, вначале ничем не отличался от стула, стола и так далее, внутри него предполагаются некоторые элементы психической жизни. Гуссерль очень интересно этот процесс описывает, то есть он как бы... Ну, я не буду вдаваться в детали, но, в общем, там идея такая, что я, скорее, наблюдая за тем, как другой двигается, как он со мной взаимодействует, предполагаю, что внутри него тоже есть такая же психическая жизнь, как и у меня. Вот. И, к сожалению, да, что для нас здесь важно? К сожалению, нам важно понимать, что вот в этой логике у другого также пока еще нет какого-то собственного бытийного статуса, а он также проявляется как какая-то моя конструкция. То есть, если говорить лакановским языком, в данной теории субъективности другой появляется исключительно в виде воображаемого регистра. А пока давайте просто вот это слово введем, а потом будем потихонечку уже описывать воображаемый регистр с позиции лакановской логики. А вторая теория интерсубъективности, она очень важна, потому что Гуссерль пришел к ней уже в конце своего творческого пути, и эта вторая теория субъективности очень амбициозна, потому что она вот как раз пытается изменить бытийный статус другого. И для того, чтобы изменить этот бытийный статус, нам важно сделать еще один скачок назад, но даже не к трансцендентальному субъекту, а немножко дальше, а к тому состоянию, к тому уникальному состоянию, которое предшествует до экологическому уровня. То есть это к тому состоянию, в котором еще нет разделения на «я» и «другой», на «мое» и «чужое». Это некоторое первичное состояние потока, как назвал это Гуссерль. И получается, что вот это вот первичное состояние потока, из которого потом появляюсь «я», уже несет в себе отпечаток другого. То есть другой присутствует как возможность появления моей собственной психики. И тогда, смотрите, появляется очень такая вот любопытная штуковина. Да, о том, что любопытная штуковина появляется вот в чем. Что мы здесь обнаруживаем как бы два таких вот важных направления. Первое направление касается того, что с одной стороны, другой конституируется мной, да, то есть я проецирую в другого определенные фантазии, идеи, ожидания, связанные со своим бессознательным процессом, но другой точно так же конституирует меня на каком-то более глубоком символическом уровне, я бы сказал, и тогда вот этот процесс вот этот процесс конструирования, создания, он оказывается взаимообусловленным. Да, и здесь мы можем вспомнить знаменитую гравюру, по-моему, Эшера, где две руки рисуют, каждая себя рисует, и они друг из друга получаются. Вот. И вот это вот такое, да, тоже мы пока вот этот важный момент сейчас запомним, потому что, с одной стороны, для нас как для психотерапевтов, нам важен и тот процесс, и другой. Нам важно понимать, что мы что-то вкладываем в другого, да, и другой появляется под нашим взглядом. Но то, что мы будем вкладывать в другого, в свою очередь, зависит от другого. Вот такая вот получается замкнутая система. Ну, во всяком случае, вот выглядит это изящно. Вот, и сейчас мы попробуем тогда двинуться уже чуть-чуть ближе к Лакану и поговорим про его регистры психического. Вот здесь я, может быть, какую-то паузу попробовал бы выдержать и спросить, вот понятно, о чем я говорю, есть ли какие-то вопросы, есть ли какие-то, не знаю, там, комментарии, возражения. Может быть, вы не согласны со всем этим, может быть, как-то по-другому все для вас. Нет вопросов.
Макс, скажите, пожалуйста, а регистр реального мы будем разбирать?
Регистр реального мы не будем разбирать, потому что это очень сложная конструкция, и она вот у нас пока не очень хорошо монтируется вот сюда. Мы коснемся двух регистров, а может быть про реальное, но коротенечко, если вот нужно будет сказать, что это такое, я могу пару слов сказать, но вот в основном будем воображаемого и символического.
Коллеги, я еще раз вас попрошу включать камеры, пожалуйста. Из уважения друг к другу и к нам, и к лектору.
Антон, я к тебе тогда обращусь. Скажи, пожалуйста, не слишком ли я там, не знаю, быстро говорю, не слишком ли это носит какой-то абстрактный характер, совершенно непонятный?
Ну, для меня нет. Я как-то мне удается следить, но я в этом могу быть не показателем. Ну, то есть, во-первых, я что-то там от тебя уже читал и так далее, поэтому я тут скорее коллегам, не к Олегам, а к коллегам обращаюсь. Вот. Ну, правда, пожалуйста, откликайтесь, если вам для вас это как-то что-то, какие-то места остаются непонятными, пожалуйста, не стесняйтесь спрашивать. Мне кажется, это было бы правильней и тоже бережно по отношению к себе.
Да. Можно спросить, и чё? Ну, дескать, ну окей, хорошо, это все прекрасно, да, и что нам с этим делать? Вот, прекрасный вопрос, я пока не знаю, как на него ответить.
Привет, можно я спрошу? Ну, откликнусь, очень интересно, но сложный материал. И меня вот очень заинтересовало первичное состояние потока, в нем уже есть другой, а потом появляюсь я. Можешь вот еще пару слов про это сказать? Вот не до конца у меня вот это понимание.
Там идея такая, что как будто бы Гуссель говорит о таком состоянии недвойственности, в котором нет еще разделения на субъекта и объекта. И вот в этом состоянии недвойственности другой присутствует как некоторая возможность. То есть я потом как бы другого уже в реальном мире могу обнаружить только потому, что он мне уже дан, ну, как некоторая возможность, как некоторая способность его сконструировать. То есть я, конечно, конструирую другого человека, да, но как бы вот эта возможность, этот такой жёлоб, да, по которому движется психическая вот эта вот моя мысль, он как бы задан из этого первичного состояния потока. Я не помню, как точно у Гуссерля это называется. Это что-то, какое-то состояние базового я или состояние основного я. Вот сложная там какая-то у него идея. Я скорее вот логику пытался передать. Окей, хорошо. Теперь давайте тогда будем разговаривать про лакановские регистры. Лакан говорил о том, что у Лакана была немножко другая идея, в отличие от Фрейда, несмотря на то, что Лакан свое учение назвал назад к Фрейду. Тем не менее, его концепция психического очень сильно отличается от идеи Фрейда. Лакан не рассматривает психику как состоящую из вот всем нам известных конструкций, да, как эго, суперэго и ид. Он говорит о том, что наша психика состоит из трех регистров. Эти регистры называются воображаемое, символическое и реальное. Сразу скажу, что реальное не имеет отношения к реальности. Вот это наоборот как-то максимально далекое, да, от реальности, что ли. Мы сейчас поговорим про вот эти вот два важных регистра, про воображаемое и про символическое. Эти регистры существуют одновременно друг с другом. Они напоминают... У меня, к сожалению, не было вот возможности сделать презентацию, но если вы видели вот такие вот в интернете смешные картинки, да, когда вот три кольца пересекаются, внутри появляется вот некоторая вот общая точка. Они обычно так вот смешно обыгрываются, да. Ну вот, в принципе, это очень похоже на лакановское взаимное пересечение трех регистров. Вот. Давайте про регистры, значит, поговорим. Вот что хотелось бы сказать про эти регистры. Так, сейчас, секундочку, я что-то такое сделал, и у меня все исчезли. Вот, я сейчас верну. Вот. Значит, регистры. Вот если говорить феноменологическим языком, да, то вот регистр явного, как это, очевидного, данного нам в ощущениях, эксплицитного, данного в рамках естественной установки сознания, вот это то, что относится к эмпирическому опыту, то, что относится к содержанию моей психики, вот это измерение опыта, Лакан относит к регистру воображаемого. Если проводить такую вот буддийскую коннотацию, да, что воображаемое, его можно по-другому сказать, что это носит, что воображаемое носит характер иллюзорного, то есть не имеет какой-то собственной самостоятельной природы, а скорее является, ну, такой импликацией какого-то более глубокого, более фундаментального уровня бытия или более фундаментального процесса, можем сказать, это бессознательный процесс. Вот. Как Лакан описывает еще, какие еще вот идеи у него возникают, когда он описывает регистр воображаемого? Например, он предлагает такую идею о том, что регистр воображаемого – это регистр законченных, отдельных, конечных и как-то ограниченных смыслов. Ну, грубо говоря, вот есть такая вот формула тоже очень интересная. То есть она звучит так, что смысл, например, вот если мы говорим какое-то предложение, да, то смысл этого предложения появляется в конце, да. То есть в конце я ставлю какую-то точку, ставлю восклицательный знак, говорю какое-то такое вот финальное означающее, да, например, я говорю, я тебя люблю, или там, я тебя ненавижу. И вот после того, как я уже так, говорю последнюю какую-то фразу, смысл здесь фиксируется, смысл приобретает какое-то самостоятельное такое вот значение, и воображаемый регистр – это вот пространство таких вот как бы конечных смыслов. Но при этом мы понимаем, что нам очень важно, особенно да, вот в нашей психоаналитической, психотерапевтической работе, понимать, что то, что появляется на воображаемом уровне, обладает ценностью только так, обладает ценностью настолько, насколько из него можно сделать выводы про то пространство, откуда этот смысл появляется. Да? Ну, то есть, как это психоаналитики, да, и там как динамические терапевты, мы понимаем, что то, что говорит клиент, да, вот это вот манифестное представление, которое приносит, да, или там манифестное содержание сна, оно, в общем-то, нуждается в деконструировании. Нам нужно от этого манифестного содержания, да, куда-то пойти глубже, нам нужно выявить какой-то скрытый процесс, нам нужно как-то пробиться через работу сновидения, да, которое явное, которое скрытое содержание переводит вот это вот в явное воображаемое. То есть для нас воображаемый регистр важен только потому, что он отсылает нас к чему-то другому, к чему-то более, сложному и фундаментальному. Если брать как бы шагнуть вот, ну, там, с философской точки зрения немножко как-то дальше, да, то мы можем вспомнить вот эту вот знаменитую идею про Платоновскую пещеру. Помните, да, вот эту вот историю о том, что Платоновская пещера очень красивая иллюстрация. Это примерно выглядит так, что вот представьте себе, соответственно, пещеру, да, там сидят люди, эти люди прикованы наручниками к стене так, что они могут смотреть только в одном направлении, а в то направление, куда они смотрят, есть стена у пещеры, и на этой стене пляшут некоторые тени, вот. А костер, который эти тени формирует, да, он находится за спинами, то есть я не могу обернуться, я не могу посмотреть. Я могу смотреть только на те стены, которые передо мной пляшут. И получается, вот воображаемый регистр, да, это как раз вот эти вот тени. Но проблема в том, что как-то вот естественная установка сознания, да, и как-то обычно клиент, он как-то сильно идентифицирован с воображаемым уровнем, да, то есть он смотрит на эти тени, он как-то находится, говоря гештальтистским языком, в некотором слиянии с этими тенями, он отождествляется с ними таким образом, что вот эта вот воображаемая природа, она оказывается как будто более такая фундированная. То есть это перестает быть воображаемой природой, это становится, ну, некоторой вот сущностью. Ну, не знаю, там приходит клиент на группу, говорит, да, смотрит на людей и говорит, вот вокруг какие-то злые люди. И он прям очень сильно верит, да, что вокруг эти злые люди, совершенно не понимает, что это является результатом какого-то его внутреннего процесса. Ну вот, в общем, воображаемый регистр, да, это вот та штука, которая как бы запирает нас в темницу вот этих вот законченных смыслов. И поэтому очень важно, да, как раз вот о чем говорит Лакан и о чем говорят, в общем-то, другие, да, психодинамические терапевты, о том, что нам важно, в общем, как-то понимать, что этот воображаемый регистр, он, ну, как бы, не самое, что ли, не единственное, что существует, вот, что нам нужно понять, что есть еще какая-то история, еще какие-то вот уровни, еще какие-то регистры. Вот. Вот сейчас я дальше еще буду про это говорить. И вот этот вот воображаемый регистр, он у Лакана появляется, и Лаканом он концептуализируется в связи с его одной из тоже фундаментальных идей, которые называются, это теория зеркала. Лакан написал теорию зеркала. И это такая очень любопытная стадия психического развития, в которой у ребенка появляется ощущение собственного «я», переживание, да, самости своей, вот это появляется какая-то репрезентация, селф-репрезентация, когда ребенок смотрит в зеркало, и он идентифицирует себя вот с тем отражением, которое он видит. Да? То есть ребенок смотрит в зеркало, вначале видит какого-то непонятного там, какое-то непонятное существо, и потом в результате прохождения стадии зеркала он идентифицирует, то есть принимает на себя вот это отражение. И что здесь важно? Вот и Лакан очень как бы подчеркивает такое вот очень важное мировоззренческое значение вот этой вот стадии зеркала. Он говорит о том, что вот этот тот образ, который я принимаю на себя и с которым я идентифицируюсь, он носит отчуждающий характер, то есть он не принадлежит мне. Он приходит со стороны, он приходит как взгляд другого. Я могу идентифицироваться только с тем, что может быть одобрено. Так, а можно вот микрофончик у кого-то выключить? У кого-то что-то там шуршит, немножко сбивает. Ага, благодарю. Вот, то есть, сейчас я мысль потерял. А, да, что вот этот образ приходит снаружи, и он, ну и более того, я, получается, не могу себя идентифицировать, ну, моя идентификация не носит произвольный характер. Грубо говоря, я идентифицирую, с одной стороны, отчужденный образ, а с другой стороны, тот образ, который одобрен родительскими опекающими фигурами. Вот. И в этом находится поистине такой, не побоюсь этого слова, кафкианский драматизм, да, потому что воображаемый регистр, он как раз, ну, позволяет мне ответить на вопрос «кто я?», но когда я отвечаю на этот вопрос «кто я?», в этом очень мало правды, потому что этот ответ, да, там «кто я?», он приходит от другого человека, он, как говорит Лакан, очень мало соответствует моей природе, моим более глубоким идентификациям. Вот. И поэтому, в общем, этот воображаемый регистр нуждается в такой постоянной пересборке, деконструкции и как-то сравниванию с тем, насколько вот он сейчас актуален, соответствует моему теперешнему состоянию. Так, сейчас, что вот я еще хотел сказать? Да, я еще немножечко забегу вперед, я еще скажу, что мы про это чуть поподробнее поговорим, но я, тем не менее, скажу о том, что воображаемый регистр не только позволяет мне ответить на вопрос «кто я?», да, на воображаемом регистре также существует и другой человек. То есть вот я когда вижу и пытаюсь ответить на вопрос «кто передо мной?», я также нахожусь на воображаемом уровне, потому что воображаемый уровень – это как раз вот те проекции, да, те ожидания, те потребности, которые я проецирую вот на пустой экран другого. И в этом смысле Лакан тоже говорит такую вот очень важную вещь, да, о том, что мы с другим, в общем, напрямую встретиться никогда не можем. Мы с другим всегда встречаемся через вот этот вот фантазийный воображаемый регистр. Вот. Здесь также появляется вот эта вот знаменитая фраза Лакана о том, что сексуальных отношений не существует. Она как раз говорит о том, что мы не можем взаимодействовать друг с другом напрямую. Да, мы всегда вот через вот эту вот воображаемую конструкцию, через воображаемую линзу друг на друга смотрим. Непонятно, что видим. Непонятно, точнее, как то, что мы видим, относится, собственно, к другому человеку. Вот. И это тоже такая вот довольно драматичная история. Я готов пойти дальше. Может быть, есть какие-то вопросы, комментарии, уточнения. Все ли понятно? Получается, следить за мыслью, является ли это для вас интересным или уже вообще непонятно, куда мы залезли? Так, такое тревожное молчание немножко.
Я, как сказал Антон, я немножко читал, да, поэтому я немножко успеваю за вами следить. Не знаю, как другие товарищи.
Угу.
Ну да, молчим. Успеваю нормально, все хорошо. Интересно.
Угу. Ну да, я так вот это как-то. Ты еще пока преамбулы, я надеюсь, что как-то вот получится хорошая кульминация. Это же не факт, конечно, но попробую. Потому что это мы так еще подбираемся там к основной теме. Хорошо, давайте тогда будем двигаться дальше. Я хочу, значит, вот что рассказать. Я хочу рассказать сейчас про такой вот важный момент, да, вот, собственно, откуда этот воображаемый регистр появляется. Понятное дело, что он появляется в результате очень важного такого психического процесса, который, соответственно, возникает в ответ на, ну, не знаю, да, наверное, скажу так, он появляется в ответ на травму развития, да, он появляется в ответ на сепарацию, то есть на потерю отношения с первичным втекающим объектом. Лакан это называет лишение. Ну, в общем, в какой-то момент, да, ребенок, он теряет связь с материнским объектом, и для того, чтобы ему каким-то образом эту потерю компенсировать, запускается, соответственно, важный динамический процесс, в результате которого воображаемые и в том числе и символические регистры появляются, и Лакан это концептуализирует как эдипальный конфликт. Эдипальный конфликт. Вот. И смотрите, я почему хочу еще про это рассказать, потому что у Лакана очень есть специфическое понимание эдипального конфликта. Лакан рассматривает эдипальный конфликт не как, собственно, конфликт, который локализован вот, в возрасте там, 4-5 лет, да, там такое традиционное понимание. Лакан рассматривает эдипальный конфликт как общий процесс, который начинается с сепарации и который заканчивается уже вот непосредственным вхождением в такую вот невротическую эдипальную стадию развития. Вот, поэтому я сейчас про это расскажу, и тоже от этого станет немножко понятно, каким образом вот эти вот регистры возникают. Итак, воображаемый регистр возникает в ответ, да, на необходимость преодолеть сепарационную травму. И как это происходит? Вот для процесса... Для процесса сепарации индивидуации, да, то есть для того, чтобы с одной стороны отделиться от материнского объекта, а затем для того, чтобы сформировать внутри себя какую-то опору, какой-то набор психических функций, которыми уже можно самостоятельно регулировать свое психическое состояние, вот для этого младенцу необходим специфический инструмент. Вот. С помощью которого я, с одной стороны, буду вот такие вот я-репрезентации формировать, да, с другой стороны, вот эти вот психические функции другого в себя помещать. И в качестве такого объекта, точнее, в качестве такого специфического инструмента Лакан обозначает речь, язык и вот процесс говорения. И, в общем-то, смотрите, тут, конечно, у нас сразу возникает достаточно много сложностей. И там первая сложность связана с тем, что когда ребенок пытается обладание матерью или вот непосредственно вот этот контакт с матерью, вот этот как раз непосредственный контакт с матерью, да, когда есть состояние слияния, когда есть вот это вот просто переживание наслаждения, вот это вот как раз то, что Лакан называет реальное, да, это вот нечто, что существует, присутствует до семантического уровня, да, до того, как это можно концептуализировать. Это вот некоторое вот чистое присутствие, в котором нет слов. То, что нельзя символизировать, то, что ускользает от символизации. И вот получается, когда ребенок вот это вот живое бытие, да, присутствие, слияние с материнским объектом, в котором нет границ между мной и другим, вот когда ребенок пытается когда поменять это на слово, когда мать уходит, у нас возникает сложность, потому что, с одной стороны, слово репрезентация, она снижает интенсивность аффекта, да, а с другой стороны, она, ну, вот она как раз отчуждает субъект от этого бытия, и она как-то тут сложность выражается в том, что словом никогда нельзя выразить полного смысла. Да? То есть всегда что-то ускользает, что она не, что репрезентация не может отразить полного объема того материала, который нуждается в транслировании. И тогда получается, вот в основе речи лежит, ну, вот эта вот первая трагедия, да, то есть, что когда я пытаюсь кому-то что-то сказать, а говорю я вот на воображаемом регистре, да, слова это воображаемый регистр. Вот когда я пытаюсь что-то сказать, я никогда не могу сказать полностью того, что я хочу. А выразительная способность языка крайне мала. А, и тогда вот здесь вот появляется, вот Лакан очень любит вот эту там, идею, да, расщепленный субъект. Вот, собственно, вот здесь вот появляется расщепленный субъект, потому что объем того, что я хочу сказать, гораздо больше, чем то, что я, собственно, могу сказать. Вот. И вторая сложность связана с тем, что когда я пытаюсь кому-то что-то сказать, да, вот этот вот адресат, в кого я говорю, этот адресат также появляется уже на воображаемом уровне. Я как-то не знаю того, кому хочу что-то сказать. Да. То есть я вижу в другом что-то, что является результатом моих фантазий, моих проекций. И мы, как это, не понимаем, кому на самом деле обращаемся. То есть мы обращаемся к воображаемому другому, мы обращаемся к такому набору моих проекций, но никогда не понимаем, ну, на самом деле, кто вот является нашим адресатом. И вот здесь вот, возникает, собственно, вот эта вот сложность. Да, каким образом можно вот это вот, как это, нестыковку преодолеть, да, то есть вот когда Лакан говорил, что сексуальных отношений не существует, вот это примерно была вот эта вот идея, да, что мы стоим каждый на своем берегу, вот, и каким-то образом нам нужно вот эту вот отделенность, воображаемую отделенность друг от друга преодолеть. И вот здесь вот появляется очень интересная штуковина, что для того, чтобы нам вот эту вот отделенность, невозможность встретиться с другим преодолеть, для нас нужен еще один регистр. Вот. И этот регистр, соответственно, Лакан обозначает как символическое. Вот. Символический регистр. Сейчас мы тогда попробуем к этому символическому регистру прикоснуться и тоже будем с разных, как бы, позиций подходить, потому что понятие это очень большое. Но нам нужно вот из этого большого понятия немножечко так вот выкорчевать то, что вот для наших нужд сейчас подходит. Вот. Символический регистр. Что такое это? Ну вот если там какое-то первое определение, да, предлагать, то символический регистр это, ну, это некоторое вот свод законов, правил. Это какой-то принцип, по которому я строю вот этот вот свой воображаемый регистр. То есть можно сказать, что воображаемый регистр формируется или фокусируется, или там выпадает в осадок согласно символическому регистру, согласно символическому уровню. Символический уровень, можно сказать, что это вот как раз некоторая позиция, из которой я наблюдаю за появлением воображаемых феноменов психического. И для того, чтобы понять, как этот символический регистр устроен, чем он отличается от воображаемого, нам нужно как раз вот описать лакановскую идею о эдипальном конфликте, об эдипальном процессе и о трех тактах эдипального конфликта. Вот. Сейчас, думаю, будет достаточно интересно, потому что, опять же, вот эта лакановская концепция эдипального конфликта, она довольно интересна, и она совсем по-другому звучит, чем ну, такое-то традиционное понятие. Итак, значит, на первом такте, что происходит на первом такте? На первом такте эдипального конфликта ребенок, вот, то есть что происходит на первом этапе? На первом этапе мать как бы уходит от ребенка, да, то есть ребенок как раз обнаруживает вот этот вот выход из слияния, к которому он не был готов, он обнаруживает какую-то неполноту собственного бытия в тот момент, когда мать уходит, когда материнская функция перестает для него работать. И то есть тогда, когда мать оказывается неспособной удовлетворить его какие-то потребности. И вот это вот очень интересно, потому что ребенок не просто понимает, что мать куда-то уходит, да, а в логике Лакана это звучит так. Ребенок понимает, что мать тоже является, да, каким-то желающим существом, что мать перестает быть вот на этом этапе каким-то всемогущим существом, целостным, да, и полноценным, что у матери тоже есть некоторая нехватка. Вот это первая мысль. А вторая мысль, что эту нехватку ребенок не способен компенсировать. И тогда ребенок предполагает, что мать, возможно, нуждается в нечто большем, чем он, и она уходит куда-то, к какому-то объекту, да, у которого есть нечто, чего нет у ребенка. И еще одна какая-то, да, такой виток вот этой вот фантазии, ну, понятное дело, что это все метафора, но тем не менее. И тогда ребенок понимает, что, возможно, вот эта материнская любовь, да, в которой он так сильно нуждается, поскольку вот на этом этапе он просто не может существовать без нее, она, в общем-то, скорее тоже является отражением, да, или какой-то бледной тенью того влечения или того желания, которое мать испытывает по отношению к тому, что есть у другого объекта, к которому мать уходит. Если как-то сильно спойлернуть, да, то в общем-то, мать уходит к фалосу, но фалос здесь не является, да, с точки зрения Лакана, физическим органом. Да. Фалос – это не пенис, фалос – это ну, некоторая такая вот символическая история, опять же, про которую я вот чуть-чуть позже расскажу. Вот. Это на первом этапе. То есть ребенок так вот думает, ну ничего себе. То есть на самом деле, да, я не то, что хочет мать. Мать хочет чего-то большего. И здесь мы переходим ко второму этапу. И вот на втором этапе ребенок понимает, что как-то у него как бы есть, в общем-то, пока единственная возможность. Да. Единственная возможность заключается в том, чтобы попробовать угадать, вот, что нужно матери, попробовать угадать, куда она уходит, и стать вот тем как бы объектом, который является объектом желания матери. Понимаете, да? То есть ребенок пытается угадать, в чем нуждается мать, и он пытается идентифицироваться и стать, чем мать может удовлетвориться. И вот смотрите, здесь такая вот очень важная вещь, что в этом стремлении угадать, чего мать хочет, ребенок готов отказываться от своих собственных желаний. Да. Почему? Потому что связь в данном случае гораздо важнее, чем вот это вот мое ощущение себя, мое переживание себя как отдельного субъекта. И вот эту вот историю, да, с таким вот отчуждением своих желаний для того, чтобы удержать партнера, это я забегаю вперед, для того, чтобы удержать того, кто мне нужен, мы замечаем на примере феномена эмоциональной зависимости, да, потому что получается, я, вот если я себя обнаруживаю как такой-то зависимый клиент, да, я тогда думаю, ну, я могу подождать со своими желаниями, да, я могу инвестировать другого, я могу пытаться угадать, что ему нужно, я могу стать на место объекта его желания, я могу давать для другого то, что ему необходимо, в надежде на то, что когда-нибудь этот другой обратит внимание на меня и даст что-то мне. Да, и тогда получается, что я как бы прихожу к себе, к идентификации со своими желаниями через другого человека. Проблема эмоциональной зависимости, в общем-то, заключается в том, да, что вот этого второго такта как раз, точнее, вот этого второго этапа и не возникает. Да. В основном как раз зависимый клиент, он инвестирует в другого, надеется получить что-то взамен, да, надеется, что когда-нибудь он сможет обратить на него взгляд и дать то, что ему необходимо, но этого никогда не происходит. И проблема, вот, и это как первая часть проблемы, да. Вторая часть проблемы, что зависимый клиент не может разочароваться в этом процессе, да. Он не может сказать, да господи, да что такое, сколько можно, да я вот тебе там даю, тебе даю, напитываю, инвестирую. Когда же ты вот мне-то дашь что-то в ответ? Не может зависимый клиент разочароваться и потерять надежду на то, что когда-нибудь мне что-то дадут. Да, возникает вопрос, почему? Ну, здесь ответ очевиден, да, потому что вот на втором такте депального конфликта у нас существуют диадные отношения. То есть для вот этой логики, да, как бы нет еще третьего человека. То есть есть только мать, есть мать как уникальный объект, только она может меня удовлетворить, только она мне может дать то, что мне необходимо. И идеи о том, что эту потребность может удовлетворить кто-то еще, она даже не возникает. И вот эта риторика, она также очень часто слышится в ситуации эмоциональной зависимости. Да? То есть, когда клиент приходит и говорит о том, что ну нет, ну как же я могу отказаться от этого прекрасного человека, прекрасного в кавычках, да? А ведь я же тогда могу остаться совсем один, я никогда не знаю, ну там вот эти фантазии носят разнообразный характер, да, я никогда не вступлю в отношения, я никогда не буду счастлива, я могу вот только от этого человека что-то получать. И тогда получается, что у нас, видите, такая вот двойная ловушка возникает, да, что с одной стороны я пытаюсь как бы сделать что-то для себя хорошее путем другого, и я вкладываю в другого все свои фантазии, все свои ожидания, все свои вот эти вот самые тайные чаяния. Вот. Лакан это, ну так вот, так прочерком скажу, Лакан это называет объект маленькое А, объект причины желания, да, что я все самое сокровенное вкладываю в другого, что я все яйца, грубо говоря, храню в одной корзине, и совершенно невозможно от этого другого отойти. Вот проблема деэмоциональной зависимости еще состоит в том, что как раз вот этот вот сепарационный процесс, он невозможен. Да, я продолжаю держаться за что-то, даже несмотря на то, что это доставляет мне страдания. Как будто бы лучше плохая связь, да, чем отсутствие этой связи, потому что отсутствие связи в данном случае вот возвращает меня в переживание хаоса и там потери, не знаю, вот своей собственной жизни. Вот, то есть получается, смотрите, вот эта вот история с эмоциональной зависимостью, она тогда, ее очень интересно как раз вот рассматривать через вот эту вот оптику, через вот эту вот оптику прохождения, да, и как бы, скажем так, не очень хорошего прохождения эдипального конфликта, да, когда задается вот некоторая такая вот особенность построения отношений, да, в которых я скорее имею возможность находиться только в диадных отношениях. И отсюда мы тоже можем сделать еще один такой, это пока шажок чуть-чуть в сторону, да, такой шаг это влево, дальше мы продолжим про такты. А Лакан здесь... Просто сюда как бы чуть-чуть лучше будет про это сказать. Лакан еще очень интересно концептуализирует неврозы. Лакан говорит о том, что существует два типа невротиков, да? Вот два типа невротика – это истерический невротик и обсессивный невротик. И вот как раз истерический и обсессивный невротик, они как раз по-разному пытаются компенсировать вот эту вот сепарационную травму, да? Что делает истерический субъект или истерический невротик? Он как раз пытается для другого стать объектом его желания. То есть истерик, по сути, да, предлагает себя другому, а он свою жизнь как бы приносит на алтарь другого человека, он стремится стать тем, что, в чем другой нуждается, и стать этим, и тем самым компенсировать его нехватку. Ну и понятное дело, да, что, в общем, задача невротика как раз состоит в том, чтобы другой никогда не был удовлетворен. Да. То есть я, конечно, буду объектом твоего желания, но я буду делать так, чтобы ты никогда мной не мог удовлетвориться.
И вот это... вопрос?
Да, да, да.
У меня просто клиентка пришла, да? А если другой бог?
Другой бог?
Да.
Это как это?
Ну, у меня пришла клиентка, которая, как вы сейчас говорите, да, она отдала себя в услужение Бога. То есть она его желание пытается удовлетворить. Вот. И как тут?
А чего? Какая разница? Это же мы переходим на такой символический уровень, да, что там, в общем-то, отношения не обязательно выстраивать с реальным человеком.
Ну, там, как бы сказать, и Бог-то все и дает, да? Здесь Бог, он становится такой идеализированной фигурой, которую невозможно не развенчать, ни как-то не ни заменить ничем, никуда не переключиться.
Ну да, да. Но в этом как бы и состоит вот эта вот история, да, что действительно мне важно оставить это незыблемым, потому что это пока единственный способ, вот как это, отвечать вот на эту нехватку, на эту сепарацию, на ощущение того, что я остался там один в мире. Вот пока только есть вот этот вот способ предлагать себя другому. Вот, и в рамках этой логики я буду, конечно же, укреплять эти отношения, делать объект незыблемым.
И здесь отец никак не появится. Третий тут невозможно третьему появиться.
Невозможно, да. Пока да, пока да. Вот. Ну и, соответственно, если есть истерический субъект, да, на одном полюсе, то на другом полюсе появляется обсессивный субъект. А обсессивный субъект, у него другая, соответственно, логика. Да. Он скорее как раз пытается компенсировать свою нехватку, взять что-то у другого, но отказывает другому в статусе отдельного субъекта. Ну, то есть я фактически к другому отношусь как к некоторой психической функции, да, и не замечаю его влияния на меня, то есть я исключаю в том, что у другого тоже есть какая-то нехватка, есть какое-то желание, что он тоже в чем-то нуждается. Я думаю, что вы с такими обсессивными клиентами тоже очень часто встречались, да, потому что обсессивный клиент, он и в себе вот это вот бессознательно отрицает, да, он пытается жить в таком ясном, четком регистре концепций, идей, мыслей, вот, и он фактически, ну, как-то и себе отказывает вот в том, что есть что-то неявное, бессознательное, да, и к другому также относится как к какой-то психической функции. И тогда получается вот эмоциональная зависимость, да, это тогда вот это вот такое любопытное сочетание истерической и обсессивной проблематики, да, то есть когда один предлагает себя, говорит, пожалуйста, дай мне что-нибудь, а второй обсессивно берет, и понятно, что в рамках обсессивной идеи у меня никогда не возникает вот этой вот эмпатической валидации потребностей другого, да, то есть я могу только брать, а давать, соответственно, я не могу. И вот в этом вот возникает тоже такая вот драма, да, что вот этого вот второго такта, второго такого этапа, когда мне другой что-то дает в ответ на мои вклады, его не происходит, не осуществляется. Вот, тогда далее. Далее мы сейчас тогда перейдем. Вот. И теперь вот очень интересный момент. Сейчас попробуем как раз вот эту вот историю совместить. Что если на втором этапе, да, ребенок пытается вот как раз идентифицироваться, да, с тем объектом, что хочет мать, когда он хочет быть для нее единственным, когда он пытается стать для матери как раз тем, что она на самом деле хочет, вот это, конечно, второй этап, это очень опасное такое место, да, потому что если мать поддерживает вот эту вот логику, да, то она, в общем-то, чего делает? Она тогда, ну, как-то инцестуозно ребенка совращает, соблазняет, и вот дальше в эдипальные отношения не пускает. И тогда для того, чтобы вот возможен стал переход на третью фазу, да, на третий этап конфликта, как раз нужно, чтобы появился отец, вот, чтобы появился отец, и чтобы он, ну, как-то, грубо говоря, запретил ребенку вот эту вот идентификацию с тем, чтобы быть объектом желания матери, да. Вот. Вот, то есть, смотрите, вот третий такт, вот он как раз начинается вот именно с запрета на вот эту вот непосредственную идентификацию. То есть, третий этап, когда приходит отец, ну так, и условно говоря, да, метафорически говорит, что нельзя быть вот этим вот фалосом для матери, да. То есть, что значит быть фалосом для матери? Это быть объектом ее желания. А отцовская фигура говорит, что нельзя быть фалосом для матери, но можно иметь фалос, как у отца. Вот. Что это значит? Это значит, что чтобы приобрести отцовский фалос, нужно провести такую процедуру, которую Лакан называет символическая кастрация. Символическая кастрация – это как раз невозможность прямого обладания предметом, невозможность прямого обладания вещью. То есть мы можем обладать только некоторым символом. Да? Мы можем обладать только вот этим вот символическим регистром. Да? Мы можем обладать символом, но не вещью. И вот смотрите, вот это вот такая вот очень интересная история. Почему? Потому что вот в эмоционально зависимых отношениях как раз один партнер стремится обладать другим как некоторой своей вещью, да, как некоторой своей продолжением своей психики. И вот это вот переживание того, что мы с другим встречаемся на территории символического, да, то есть когда я пытаюсь что-то про другого понять, когда я пытаюсь другого пригласить вот к формированию какой-то третьей позиции, да, в котором у меня есть какое-то представление о партнере. Партнер что-то туда вкладывает в этот смысл. Мы пытаемся какую-то конструкцию такую совместными усилиями создать. Да. Когда я понимаю, что вот этот символ или мое представление о партнере, оно нуждается в постоянной коррекции. Я должен там что-то постоянно каждый день, не знаю, что-то передумывать, менять свой вот этот вот символ, да. Вот это очень большая и сложная работа, когда я понимаю, да, что мой партнер, он не является моей воображаемой проекцией. Я только могу догадываться, да, о том, что партнер мой желает, но никогда не буду знать. Вот. И смотрите, понятна ли вот эта логика. То есть вот этот третий этап, да, он как раз предполагает, что мы логики требования, да, когда я говорю своему партнеру, ты должен быть для меня таким-то, потому что мне просто сейчас от тебя что-то необходимо. Вот это логика требования, это логика непосредственного обладания, это логика того, что я как-то беру партнера своего, и он становится моей в некотором смысле собственностью. Вот эта логика требования должна поменяться на логику желания. А логика желания, согласно Лакану, она работает немножко по-другому. Она работает так, что я понимаю, что мое желание, да, точнее нет, да, у меня есть желание. Мой партнер может мне мое желание удовлетворить. Но для того, чтобы он мое желание удовлетворил, я должен стать тоже объектом его желания. То есть я должен угадать, а что моему партнеру нужно. И вот это вот угадывание, оно всегда очень сложное, потому что я никогда не знаю это напрямую. И вот этот вот такой сложный танец, попытка угадать, что нужно моему партнеру, она как раз предполагает вот эту вот эмпатическую валидацию, настроенность, попытка понять, что происходит в голове у партнера, попытка его как-то хорошо ментализировать, да, то есть узнать там, что признать его как другого отдельного субъекта. Когда я понимаю, что у моего партнера в голове что-то происходит, я не знаю что, но я буду пробовать это угадать, я угадывать, я понимаю, что я буду все время ошибаться. Но важно вот это вот именно, знаете, когда количество интеракций, количество попыток, которые я делаю для того, чтобы понять, что во мне происходит. И вот эта вот штуковина, да, она как бы гораздо сложнее, чем вот этот вот режим требования, да. Когда я говорю, нет, слушай, мне как-то совершенно не важно, что ты думаешь, да, я знаю, что я знаю, как тебе быть, я знаю, как ты должен быть по отношению ко мне, да, мне совершенно твое мнение не волнует. Вот. И таким образом, вот этот вот третий этап до депального конфликта, он очень такие вот важные вещи задает. То есть, во-первых, он переводит нас вот в эту вот логику желания, да, он, соответственно, создает такого отдельного от меня субъекта, и он снимает еще с меня требования быть для другого носителем определенных качеств. Понимаете, да, вот это вот тоже очень важно, потому что тогда я уже могу, как это, не идентифицироваться с каким-то набором качеств, да, которые, как мне кажется, даст мне более-менее такие вот надежные, хорошие отношения. Но я могу иметь свободу в идентификации, да, то есть я могу быть разным, я могу быть таким, я могу быть таким. Я на этом этапе приобретаю такую хорошо переваренную способность, ну, как-то быть виноватым за что-то, да, иметь возможность вину компенсировать путем договора. То есть вот здесь на этом этапе появляется достаточно много свободы в отношениях. И тогда вот как раз, да, можно так сказать, что в состоянии эмоциональной зависимости вот как раз вот этого, ну, некоторого этапа, когда я перехожу от непосредственного обладания к символическому обладанию, да, его, в общем-то, не происходит. Тут вот я тоже, когда про это думал, все, я так вспоминал некоторые литературные произведения, вот вспомнился мне коллекционер Джона Фауза, вот помните, да, там как раз был сюжет, когда, значит, человек вот похитил молодую девушку и, в общем, как пытался ее в себя влюбить. Вот, в общем, тоже такое вот очень хорошая иллюстрация, да, попытки, как это, непосредственного обладания. Не, ну правда, но это же удобно, да. Затащил человека в подвал, вот он, собственно, вот сидит у тебя, никуда не денется, можно там что-то с ним, какие-то отношения какие-то строить. А, вот, я сейчас посмотрю, все ли я хотел сказать про вот этот вот эдипальный конфликт, или что-то вот еще можно, или еще вот что-то можно добавить. Вот, может быть, даже, наверное, и нет, но вот я хотел бы узнать, товарищи, вот дорогие, понятно ли немножечко вот про вот эту вот логику, которую я сейчас описал, потому что, кажется, она для нас тоже является очень важной. Вот.
Да, мне про эдипальный конфликт очень понятно. Понятнее, чем было начало, если честно.
Ага. Ну, да, конечно, нам вот это как-то... Нужно пробиваться через сложности. Да.
Вот. Максим, приветствую. Знаешь, как? Да, понятно. Слушай, язык у тебя сложный, ну и я прям жду кульминации, потому что мне хочется, чтобы сложилась фаза.
Не уверен. Когда женщина просит кульминации, это сразу...
Ты же сразу сказал, что...
Бежает это.
Крига и будет кульминация. Да, и тут хочется смотреть, к чему придем. А так понятно.
А я хотела... Ага. Извините, здравствуйте. Я бы хотела вопрос задать, потому что я или недослышала... Или просто не успел мозг обработать. Когда вы говорили про обсессивную, да, истерическую вот эти вот составляющие, и вы когда в конце уже говорили про истерический тип, вы говорили о том, что задача удовлетворять, по-моему, другого, но сделать так, чтобы другой не был удовлетворен.
Ну да, да.
А можно вот чуть-чуть хотя бы два слова вот про этот кусочек?
Ну, потому что если как бы... другой будет удовлетворен, то тогда я, получается, перестану быть вот этим вот исключительным объектом желания, на который направлен его взгляд. То есть как-то логика такая, что я как бы буду приманивать и убегать, вот именно для того, чтобы на меня все время смотрели. Это тоже такая вот попытка, как-то поддержать вот эти вот диадные отношения. Да? Не дай бог, ты посмотришь на что-то еще, на кого-то еще.
Угу. Спасибо. Ну, то есть давать, но все время оставлять вот этот дефицит зазора, чтобы второй возвращался.
Угу.
Спасибо. Понятно.
Вот. Да, то есть вот что я хочу сказать. Я хочу сказать, что вот это достижение вот этого третьего такта Эдипа, да, ну или по-другому это такая вот невротическая стадия, она, конечно, очень сложная. Вот, она очень сложная, потому что нам тогда приходится все время угадывать, да, там, что хочет другой, понимая, что мы можем промахнуться, что мы можем не угадать, что мы не можем угадать всей вот этой вот полноты значения. Вот. Это, не знаю, это очень похоже на такую, на вхождение в депрессивную фазу, да, то есть когда мы как-то понимаем, что нам нужно делать шаг по направлению к другому, но мы никогда не уверены, что встретим, в общем-то, опору какую-то под ногами. И вот, вот в этом таком сложном подвешенном состоянии все время нужно находиться. Вот, то есть чего тогда вот про это? То есть смотрите, когда мы говорим, если сделать такое, вернуться к нашей теме про регистры, символический регистр, да, вот он как раз связывает меня и другого вот как раз вот этой вот самой диалектикой желания. То есть для того, чтобы получить то, что мне необходимо, мне сначала нужно попробовать понять, как в моей голове представлен другой, как он появляется, что он желает. Мне нужно попробовать угадать, встать на место причины его желания. И мы всегда понимаем, что вот этот как бы танец, да, вот эта вот попытка угадать, что желает другой, он никогда не может быть закончен. То есть вот если мы имеем дело вот с этим символическим уровнем, да, мы предполагаем, что любое наше понимание другого – это воображаемый уровень. Воображаемый уровень – это всегда неполнота смысла. Да, что мы, вот, если что-то про другого поняли, то нам как бы нужно вот на следующее утро, да, это я сейчас, конечно, так утрирую, может быть, сильно, попробовать к этому отнестись очень критично, да, что нам важно вот этот воображаемый уровень все время пересобирать. И тогда вот это дает очень как-то большую свободу и богатство отношений. Да? Вот. То есть символический уровень вот как раз предполагает, что другой, он неуловим. Да? Вот он как-то всегда от нас будет ускользать. Мы никогда все равно не поймем, кто он, чего он от нас хочет, что мы от него хотим. Вот. И все время вот этот вот танец, он как-то его нужно поддерживать. Вот. Да, да. Итак, что еще для нас важно вот эту вот штуку как раз делать, тоже вот про, вот, про тоже про воображаемый, про символический регистр, но немножечко с другой позиции, с позиции лакановских концепций про идеальное я и я идеал. Вот я буквально два слова скажу, тоже для нас эти концепции важны, поскольку они чуть-чуть по-другому подсвечивают вот эту вот историю с регистрами. Итак, идеал я или идеальное я, это как раз вот та штуковина, которая имеет отношение только к воображаемому регистру. Вот. То есть, что такое идеальное я? Идеальное я – это вот такая вот некоторая конструкция нарциссическая. Это некоторый вот воображаемый гештальт, который я накладываю на другого человека, и этот гештальт, эта воображаемая конструкция, почему она меня пленяет? Она меня пленяет вот этим вот обещанием какой-то ложной целостности. Ну, то есть идеальное я, грубо говоря, это как-то, это такой вот компас, да, внутренний, который у меня существует, вот он направляется на какого-то человека, да, в которого я влюбляюсь. И этот человек, в которого я влюбляюсь, он меня как раз привлекает или манит и охватывает вот этой вот обещанием той целостности, которую я приобрету, вступив с ним в отношения. Ну, помните, да, у нас какая логика? Мы все испытываем нехватку, да, у нас сепарационная травма, у нас вот это вот зияющее внутри бытие, да. И когда мы встречаем того, в которого мы влюбляемся, Вот то, в кого мы влюбляемся, он как раз обещает нам, что мы сейчас, я сейчас вступлю с тобой в отношения, и ты, возможно, обретешь вот эту потерянную целостность. Да? И тогда как раз вся вот эта вот история с изгнанием из рая, она закончится. Я встречу человека, я вступлю с ним в отношения, я стану обратно целостным. Понятное дело, что, конечно, это все воображаемая история, целостным стать нельзя. Этот процесс необратим, но тем не менее, это то, что нас очень сильно вовлекает. И помните, мы говорили, да, про вот этот вот объект маленькое А, у Лакана есть история. Вот идеальное Я, с большой натяжкой, конечно, но можно сказать, что вот идеальное Я – это вот такая вот проекция объекта маленькое А, объекта причины желания. Что такое объект маленькое А? Это как раз вот этот вот след того наслаждения, которое ребенок получает в контакте с матерью. Вот эти вот следы, да, которые остаются в теле. И тогда вот я пытаюсь, вот помните, да, как говорил Фрейд, мы в окружающем мире, да, в объективной реальности находим только то, что уже есть в нашей психике. То есть, да, вот другой, он как раз попадает, как у Жижика, да, вот есть вот эта вот фраза, он так Лакана немножко переначал, что любовь – это процесс, в ходе которой другой занимает уготованное бессознательными фантазиями место. Да? То есть я как-то другой занимает вот это вот место того объекта, который дарует мне надежду на обретение того потерянного наслаждения, да, которого я лишился, когда, в общем, начался вот этот вот сепарационный процесс.
То есть это другой, маленький другой постоянно живет во мне.
Совершенно точно. Ну, может быть, он как-то не то, чтобы он прям живет, но он да, где-то внутри там, да, есть. И тогда мы, получается, вот это вот маленькое А проецируем на другого человека, наделяем это качествами идеального Я и стремимся идентифицироваться вот с этой вот воображаемой конструкцией, потому что мы надеемся, что это даст нам как раз успокоение и некоторую желаемую целостность, невозможную.
А это другое маленькое «я» сформировалось вследствие моих отношений с той первоначальной матерью.
Да, да. Ну вот если так грубенько, то да. Ладно, хорошо, двигаемся дальше. Пока еще, смотрите, вот идеальное «я» – это тоже как бы, да, пока вот эта вот воображаемая конструкция. И Лакан как раз… помимо вот этой концепции, он ввел еще очень важную концепцию, да? Он ввел концепцию «я-идеала». И вот «я-идеал» – это более такое фундаментальное понятие, потому что «я-идеал» – он существует на символическом уровне. «Я-идеал» – это как раз вот эта вот возможность мне впечатляться другим человеком, изменяться под его влиянием, перестраивать, может быть, даже какую-то свою субъективность в контакте с другим. И вообще это готовность быть, ну, грубо говоря, впечатленным другим человеком. Ну вот если мы, да, как вот перейдем сейчас вот в такое поле гештальта, да, то вот там в гештальт-подходе есть теория диалога, и в теории диалога вот очень важная вот эта вот история, да, такая вот готовности быть впечатленным другим, коммитмент к диалогу, вот, вверение себя вот в такой вот интерсубъективный процесс, где я тоже могу меняться. И вот когда Лакан говорит про «я-идеал», он как раз описывает, да, вот этот процесс, что я, вступая в отношения, я не только требую от другого, да, вот этого соответствия идеальному «я», но я также предполагаю, что в этих отношениях я тоже могу меняться. И я могу меняться в том направлении, про которое я пока еще ничего не знаю. И я предполагаю, что отношения меня как раз могут менять туда или в то направление, которое я не могу контролировать, про которое я ничего не знаю. Возможно, другой может меня отвести в то место, которое для меня кажется непонятным, странным, непредсказуемым, разрушающим, травмирующим. И вот эта вот открытость «я идеалу», она является очень важной, потому что вот как раз она тогда подводит нас вот к этой вот гусарлевской уже, да, идее, вот как раз, что не только мы требуем что-то от другого, да, и пытаемся вот его угадать, но мы также и как-то определяемся влиянием другого. И вот здесь, смотрите, тогда получается вот какая вот интересная штуковина. Вот такая вот интересная штуковина, в общем-то, получается, что сейчас вот здесь будет как бы некоторая кульминация, похожа на то, вот я уже как бы созрел. Есть ли какие-то вопросы или комментарии? Вот сейчас вот пока по тому, о чем мы говорим. Нету. Ну, тогда значит понятно, да? Что-то понятно.
Можно вопрос, Макс? Привет. Вот я не совсем поняла, может быть, я что-то пропустила. Вот это идеальное я и я идеал, оно существует одновременно?
Ну, да, оно как бы формируется одновременно, и вот оно как раз, вот по идее, идеальное я и я идеал, они должны быть как бы одновременно хорошо развиты. И вот как раз, если там про кульминацию говорить, да, то вот одна из идей состоит в том, что при эмоциональной зависимости вот как раз вот это вот я-идеал, он достаточно плохо развит. Ну, то есть я скорее вот в движении к другому иду, ну, как это, нахожусь на таком, на дороге с односторонним движением, да, что я скорее вот так требую от другого человека того, чтобы он, удовлетворял меня, да, что я, чтобы он был вот как раз тем идеальным объектом, который может мне гарантировать переживание целостности, но я не готов изменяться и отдаваться вот этому интерсубъективному процессу, в котором я буду тоже меняться, причем меняться в ту сторону, про которую я еще ничего не знаю. И тогда получается, да, что я как бы вот из этого символического регистра, в котором я влияю на другого, другой влияет на меня, я из этого символического регистра выпадаю и пытаюсь остаться в рамках такого вот воображаемого процесса.
Поняла.
Вот. И тогда, смотрите, давайте сейчас тогда вот, собственно, к кульминации двинемся. Надеюсь, что вот она будет, как это сказать, яркая. Вот смотрите, помните, да, мы говорили о том, что у нас вот есть вот эти вот две сложности. То есть, с одной стороны, я когда нахожусь вот в рамках этого воображаемого регистра, я, с одной стороны, как-то плохо понимаю адресата, вот да, когда я что-то хочу, потому что я не могу выразить себя до конца. Я, соответственно, не знаю ничего про другого человека, потому что другой является, ну, некоторой такой моей нарциссической конструкцией. И тогда нам нужно вот эту вот историю преодолеть, да, нам нужно преодолеть вот эту вот разницу между ними, между мной и другим. И тогда вот что получается. Когда мы вот к другому обращаемся, да, вот, ну, к другому как некоторому месту, в котором наши фантазии фокусируются, мы предполагаем, что он как раз находится там, где, ну, где его обнаруживают наши фантазии. Но вот очень важно, что ответ от другого может приходить с другой сцены, то есть вот как раз от того, из того места, где мы про другого ничего не можем знать, что ответ другого, он для нас неожиданный, он для нас является, ну, таким вот сюрпризом, к которому мы не готовы. То есть этот ответ асимметричный. И вот смотрите, и тогда получается такая вот очень любопытная штука, что если мы, допустим, да, вот в отношениях от партнера что-то просим или что-то требуем, или вот хотим, чтобы он был для нас тем, что мы от него хотим, если партнер нам этот ответ дает симметрично, да, то тогда это, в общем-то, является, как это ни странно, не очень хорошим развитием ситуации. Да? Почему? Потому что в этом случае симметричный ответ, он скорее как бы схлопывает мой невроз и закрывает дорогу к символическому регистру. Да? То есть если я как бы как-то заставляю или так строю свои отношения, что мой партнер удовлетворяет мои желания, да, то тогда, ну как это, мой невроз схлопывается, я теряю доступ к символическому регистру, зияние, которое возникает вот между моим желанием и тем, как его может партнер удовлетворить, вот эта вот разница, она пропадает. Вот эта вот разница схлопывается, никакого зияния не остается, и тогда я, получается, просто как будто бы об своего партнера непосредственно удовлетворяю свои потребности. То есть, грубо говоря, тогда другой просто обслуживает мой невроз, является, ну, некоторым продолжением, я бы даже сказал, некоторым моим симптомом. И поэтому вот эмоциональная зависимость, да, собственно, когда мы слышим такую риторику, да, что там один человек говорит, я правда пытаюсь вот стать для своего партнера тем, кем он хочет, я пытаюсь вот занять вот это вот место. Это, в общем-то, самое, наверное, страшное, самое плохое, что можно сделать, потому что, по сути, мы как бы вот укрепляем невроз и укрепляем себя в качестве такого симптома своего партнера. И в этом смысле для нас как раз важен не симметричный ответ, да, а асимметричный ответ. То есть, когда партнер нам указывает скорее, да, вот, то есть, когда мы пытаемся партнеру удовлетворить свою потребность, эта потребность не удовлетворяется, мы испытываем нехватку, и нам очень важно понять, что вот в этом месте как раз, да, наш партнер указывает нам на некоторые вот это вот наше бессознательное измерение, на некоторую символическую нашу конструкцию, с которой нам, похоже, нужно идти и разбираться, ну, к терапевту. То есть вся вот эта вот история, да, ну, когда в эмоциональной зависимости риторика звучит примерно так, да, что я пытаюсь через партнера какие-то свои сложности компенсировать, да, то есть я тогда начинаю регулировать другого человека, я начинаю от него что-то требовать, и я теряю возможность задавать вопрос самому себе, да, там, а что со мной происходит, а откуда у меня вот эта вот нехватка, а почему я так сложно переживаю, когда меня не удовлетворяют так, как я хочу. И вот очень важно, на мой взгляд, как раз вот удерживать, да, вот это вот зияние, вот эту вот нехватку, очень важно, чтобы партнер, он мог, как это, не поддаваться на искушение, как это, удовлетворять нас симметрично и закрывать как бы вот эти вот все потребности, которые мы можем туда накладывать. Вот. И смотрите, тогда получается вот в описании темы, да, в описании семинара я привел вот эту вот тоже известную фразу Лакана о том, что любить, да, это давать то, чего у меня нет, тому, кому это не нужно. И вот первая часть, да, то есть давать то, чего у меня нет, она как раз заключается в том, что я вообще не понимаю, что, какие фантазии в меня вложил партнер. Да, то есть это может фантазии моего партнера ко мне, они вообще могут не иметь никакого отношения ко мне, к моим качествам. И то, что в меня вкладывает партнер, всегда гораздо больше, чем я. Да? Это вот этот вот объект маленькая А, который партнер на меня проецирует. А другой любит во мне больше, чем есть во мне. Это вот одна часть. Да? А вторая, давать то, тому, кому это не нужно. Вот как раз когда я пытаюсь откликнуться симметрично и дать то, что от меня требуют, я как раз и, как это, я предлагаю партнеру обмениваться вот этими вот воображаемыми дарами. Но в этом воображаемом обмене нет никакой ценности и никакого развития. Да, потому что вот высшее благо, как говорил Лакан, это символическая любовь. Да, это скорее вот готовность как бы смотреть, угадывать, оставаться вот в этом, в рамках логики желания, да, держать вот этот вот сложный невротический такой купол, что ли. Вот. То есть Лакан говорил, что вот любить – это очень сложная история, потому что гораздо проще как-то начать обмениваться воображаемыми дарами. Ну, знаете, вот когда там, не знаю, если так сильно упрощать, вот как бы принес цветочки, ну, значит, вот любишь, да. И, в общем-то, можно на этом как бы про другого человека забыть, обмениваясь, ну, такими вот как-то механическими, немного отчужденными такими вот символами любви. В этом тогда пропадает, ну, некоторое вот, ну, переживание того, что, в общем, партнер меняется, да, все время. Мы как-то там с ним развиваемся, меняемся. Я что-то тоже меняюсь, и все время вот нужно будет как-то вот пытаться что-то вот проугадывать, понять и так далее, и так далее. И теперь как бы выводы. У меня даже есть выводы. Вот, значит, выводы какие. Наверное, я бы так сейчас попытался бы это все сказать, что если рассматривать эмоциональную зависимость вот с позиции такого лакановского, да, анализа, то можно сказать, что эмоциональная зависимость появляется как такая вот своеобразная остановка развития, ну и такая вот задержка, да, на втором этапе, на втором такте дипального конфликта, про который мы говорили. Вот. И тогда, если дальше говорить про то, о чем мы говорили, что тогда зависимая проблематика, она, правда, отражает вот эту пограничную логику требования, а не невротическую логику желания. Что к другому тогда можно относиться как к такой воображаемой нарциссической конструкции, требовать от него непосредственного и четкого удовлетворения своих потребностей. Вот. Или можно пойти по более сложному пути, да, и признать вот этот вот неуловимый характер чужой субъективности. Вот. Соглашаться на необходимость продолжать угадывать какие-то желания партнера, теряя неудачу или там случайным образом попадая в цель, и находиться вот в этой неопределенности и открытости к влиянию другого на меня. Вот. И, соответственно, тоже такой вот важный вывод, ну, как мне кажется, что эмоционально зависимые клиенты, они, конечно, приходят к нам в терапию, да, они как бы хотят близости, но они хотят близости декларативно, да, потому что вот близость, она как раз предполагает вот это вот переживание уязвимости перед другим человеком, да, близость предполагает, что я как бы иду к другому, и я не понимаю, что там будет, да, я там готов как бы на то, чтобы признать влияние другого человека. А эмоциональная зависимость, она как раз предполагает вот эту вот контроль, структуру, да, там четкие воображаемые идентификации. Ты такой, я такая. Четкий там набор каких-то воображаемых ролей, вот, которые мы разыгрываем. В общем-то, там даже может быть много достаточно драйва, а драйва там действительно много, но при этом вот, собственно, нет возможности вот эту вот близость, как некоторую вот уязвимость перед другим человеком переживать. Вот. И тогда вот такой вот финальный вывод, наверное, который бы хотелось бы сказать, что, на мой взгляд, эмоциональная зависимость, она как раз строится вокруг ну, такого отрицания влияния другого на меня. Вот. То есть я не только могу, соответственно, да, там накладывать на партнера какой-то воображаемый образ и требовать от него что-то, но и я еще сам, как это, партнером и нашими отношениями формируюсь, причем в том направлении, которое для меня является, ну, который выходит за пределы моих воображаемых представлений обо мне самом. И тогда, если вот это вот измерение предполагать, тогда отношения, они действительно являются развивающими в том смысле, что я могу как-то получить от другого тот дар, который изменит мое собственное представление о себе. И это вот как бы то, не знаю, может быть, самое главное, да, что может нам другой человек в отношениях дать. Вот что-то как-то так. Вот, не знаю. У меня, кажется, текст закончился.
Макс, а можно вопрос лично вам задать?
Угу. Личный. А вы...
Ну, нет, не личный вопрос, а по теме лично вам. А вы верите вообще в отношения таких самодостаточных людей, которые вот таким образом друг к другу относятся? Вообще вы верите, что они могут оказаться рядом друг с другом и удержаться в этих отношениях, опираясь только на идею саморазвития?
Ну, самодостаточная, мне как бы не очень нравится концепция, да, потому что самодостаточная, это как раз вот я такой вот весь самодостаточный, мне вообще другой нафиг не нужен. Вот. Я скорее думаю такую идею, что я могу стать самодостаточным, но я не хочу становиться самодостаточным.
Хорошо, тогда второй вопрос. А вот как эту идею разместить в терапии клиентов, у которых, ну вот как вы в первой части говорили, есть вот такое состояние, когда они не в состоянии не давать, не в состоянии оторваться. И вот, ну вот как психоанализ с этим обходится? Насколько возможно?
Ну, это возможно, потому что Лакан говорит о том, что вот тот способ отношений, да, который у клиента есть, это как раз тот способ, который разворачивается на символических рельсах. Да. То есть это такой способ клиента, как это, заместительно находить удовлетворение, которое закончилось вместе с сепарационной травмой. То есть вот раньше я как-то вот чувствовал себя здорово, возникла сепарационная травма. И вот мой невроз, да, это попытка заместительно компенсировать эту потерю. И до тех пор, пока я как-то не обнаруживаю вот этот механизм, да, дальше двинуться никуда нельзя. И вот, по сути, мы занимаемся тем, что мы исследуем, что я пытаюсь сделать этим. То есть, какая вот то, о чем я говорил в начале, да, вот эта вот феноменологическая составляющая, какой смысл в этом движении, какой смысл, что я хочу для себя сделать, зачем я гонюсь, какое удовольствие, какое наслаждение с этим связано. Вот. По сути, это, ну, не знаю, такая вот гештальтистская идея про теорию парадоксальных изменений, что мы вот исследуем, смотрим, пытаемся получить доступ к тому, что есть, вот к этому символическому уровню, да. Потому что на воображаемом это просто мы, ну что там на воображаем, ну нам просто нужно найти такого партнера, который будет для нас подходить. Вот мы его схватили, значит, за горло, в идеале в подвал посадили, и вот, значит, об него удовлетворяемся. Это вот такой вот воображаемый уровень, да. А вот понять, что это всего лишь такой способ бытия вот моего, как это, способ бытия моей сепарационной травмы и пытаться вот разобраться с этим, это вот уже переход на символический уровень. Ну, в принципе, мы вот этим все и занимаемся.
А вот мне сейчас показалось, что вы говорите скорее в терминах диадных отношений. Но тогда где здесь отец? Во-первых, здесь символический, там даже должен присутствовать отец. А что-то вот как-то вот здесь я не почувствовал, где здесь отец.
Но отец как бы это терапевт, это аналитик, можно сказать.
Ну так, а тогда где мать?
А мать внутри.
Ну хорошо, то есть мы должны с помощью отца мать вытащить изнутра ребенка.
Ну по сути, да.
Да, пока, да.
Создайте некоторую такую вот, как это, метапозицию, да. Да. Как-то пройти через фантазм, сквозь фантазм. Вот скажите, пожалуйста, товарищи, вот что-то может, ну, стало ли чуть-чуть что-то понятнее, было ли это хотя бы немножечко интересно, вот не только мне. А, может быть, вот пару слов, вот как вам вообще все это?
Мне было очень интересно, потому что то, что я читал Лакана, читалось гораздо труднее, ваш язык как-то более проще, и вы как-то заполнили те множество пазлов, которые были вот пустыми. Да? Еще не совсем картинка, конечно, сложилась, но многие вот эти пустоты уже заполнились. Так что мне было очень полезно, спасибо.
Спасибо. Мне тоже было потрясающе интересно. Я вот впервые про вот Лакана слышу. Ну, слышала о Фафавиле, но вот концепцию такую слышу впервые. Просто вообще очень сложно, и вопросы сложно задавать сразу, потому что они как будто формируются, потом доформировываются. И я думаю, что еще там дойдет до меня и завтра, и потом много всего, но прям классно, очень интересно. Спасибо тебе.
Спасибо.
А я, наверное, мне тоже интересно, но я смотрю, у меня сейчас появилось много пар в терапии, именно пар. Да, и я сейчас вот как-то пытаюсь встроить в это, как я могу вот это использовать в терапии с парами. То я в каких-то таких размышлениях сейчас.
Ну, я бы вот порекомендовал бы обращать вот как раз внимание, да, вот на функцию, то есть что я делаю по отношению.
По отношению, да, что я хочу получить, да, когда вот, да, либо предъявляю, либо требую, есть, да, и я уже как-то вижу, кто какой у меня в парах там партнер. То есть, ну, они все, да, все с эмоциональной зависимостью, то есть вот.
Причем там еще, они же могут, как бы, это не то, что такая, да, там характеристика абсолютная, да, это вот. Скорее, как это, квантовая связность, да, ну, грубо, кто первый халат одел, тот и психиатр, да, кто первый стал истерически, как это сказать,
проявляться.
Да, появилась обсессивная симптоматика, потом на завтра они...
Они меняются, да, приходят и меняются, да, 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 игры такие.
Конечно, конечно.
Да, вот я как-то вот беру вот себе в работу с парами это.
Спасибо.
Рискну задать вопрос, Макс. Что хочешь получить от партнера? Внимание. Где этого внимания не хватало? Ну, с мамой, там, с папой. Дальше что? Осознали. Вот если по этой логике, а смысл в чем, да? Как, да. Зачем ты идешь? За вниманием. Осознал, что хорошо, я прошу партнера то, что мне не дотали. И вот тут вопрос.
А в чем?
И что дальше? Ну, осознали. Где ты можешь еще получить это внимание?
Ну, я думаю, что вот то, что сейчас как бы происходит, это такая скорее диалог на воображаемом уровне. Ну, вот у клиента есть какой-то текст, а вот он говорит, ну, к маме, да, ну, внимание. Нам важно здесь, похоже, вот все-таки это, как это, вот если говорить гештальтистским языком, да, я бы сказал бы так, что нам важно посмотреть, насколько человек, как он проживает то, о чем он говорит, да, потому что я могу сказать, ну, внимание, да, и это меня совершенно никак не захватывает, это вообще не имеет ко мне никакого отношения. Я просто произношу какой-то как-то текст, ну, не знаю, там приходит к нам клиент, да, и говорят, я все понял, у меня проблема в том, что у меня это, да, эдипальный конфликт, ну и что дальше? Но это как бы текст, это совершенно не имеет никакого отношения как бы к клиенту. Вот я бы здесь искал, как клиент это проживает, как это его касается, где для него вот есть вот эти вот какие-то болевые места, где он на самом деле, как это, нуждается во внимании. Ну, то есть, скорее вот от такой вот сущности, да, когда я просто говорю текст, нам как-то нужно к какому-то такому бытию осознанному, где клиент правда начинает, как это, обнаруживать себя нуждающимся во внимании, в отношениях с нами, и как это, ну, перенос разворачивается. Ну, то есть, это прям очень хорошее место, чтобы вот искать, где есть жизнь вот в этих словах. Пока просто, ну, правда, текст какой-то.
Ну, я очень упрощенная. Это в результате какого-то длительного периода ты обнаруживаешь эту потребность. Ну, на примере просто внимания очень коротко, чтобы...
Мне кажется, здесь еще важно задаваться вопросом, для чего нужно это внимание.
Да-да-да. Вот,
внимание нужно для того, чтобы я развивался, был разным, или я должен быть каким-то одним замороженным. И вот тут, вот, мне кажется, строится главный вопрос.
Ну, как голод из детства, допустим, его невозможно удовлетворить. Вот мне плохо без вот внимания. Я, да, его там недополучила, я вот всеми способами пробую у этого, ну, объекта.
Ну, когда Макс, тогда мы станем удовлетворим невроз, и как пропадет вот эта динамичная возможность развиваться дальше, быть разным. Мы превратимся из субъектности в объект, удовлетворяющий вот этот голод.
Спасибо.
Ну, я хочу тоже отозваться, мне понравилось. Мне понравилось как-то, и мне и как-то отзывается и одиночеством, таким серьезным, собственным, да, что другие мне нужны для того, чтобы, ну, как-то все время достраивать себя. Но при этом я стремлюсь к недостроенности. И тогда как-то и легко, с одной стороны, а с другой стороны, ну, правда, и одиноко. том числе. Да. Как-то с уважением к тому, что было сегодня. Спасибо большое.
А мне кажется, само слово одиночество, самой концепции Лакана заложено. Ведь Лакан говорит, что есть я и есть другой. И неважно, кто это другой, мать, отец, там, ребенок, он просто другой. Есть я и другой. То есть я всегда, да, с каким-то абстрактным другим живу.
Ну, как я есть относительно другого.
Я есть относительно, есть я и мир. Мы можем сказать, что другой, это может быть и мир. Да, и тогда получается, что я сам по себе один. А я один и какой-то абстрактный или абсолютный, или там идеальный и другой.
Можно мне тоже откликнуться? Макс, я тоже так благодарна тебе сегодня. Ты начал так очень круто. Я, честно говоря, еле-еле следила за твоим ходом мысли, а потом так, в общем, все хорошо так, знаешь, зашло. И для меня тут стало, знаешь, самым главным, наверное, что я выношу. Вот эту какую-то взятие, правда, ну, такое понимание вот из этого символического, собственно говоря, регистра, да, что ты сам, что ты делаешь все сам, по сути. Ты сам, да, наделяешь какой-то, ну, там, скажем, партнера, объект, неважно, там, другого чем-то, да, и ты можешь, собственно, тогда об него чего-то делать. Либо ты тогда понимаешь, что вот есть ты, а там тоже он есть, и ты тоже это делаешь сам, когда вынимаешь оттуда и понимаешь, что ты можешь только спрашивать и смотреть. И вот эти вот какие-то для меня вещи стали сейчас более понятны про некую такую какую-то отделенность, что ли, от какого-то объекта, который тебя все время, ну, кормит и говорит тебе, как это. И тут как будто появляется твоя некая самость, когда ты сам начинаешь, ну, вот эти вещи какие-то размещать и относиться к ним так, как ты, ну, не знаю, ну, вот из той самой символического регистра, когда ты, ну, с вопросом и с тем, что ты правда не знаешь. И как это интересно можно осознавать, как ты это делаешь, да, вот как-то вообще клиентам, ну, вообще как-то вот развивать в них вот это видение, ну, и в себе тоже, наверное. Вот сейчас я прям так этим наполнилась, и как-то сейчас у меня так это все варится. Вот, спасибо тебе.
Спасибо.